Но сегодня мы с вами постараемся размышлять о всех, может быть, событиях в мире, которые действительно напрямую об этом говорят. Но вначале, перед тем, как мы приступим к этой теме, несколько еще вопросов, которые, может быть, в субботней школе хотелось бы на них сделать некоторые акценты. Вопрос. Вы не помните, по уроку мы вчера разбирали на Артема Иезавель, когда давала Ахаву виноградник на Уфе? Скольких человек она убила? Спрашиваю тех, кто живет в Михайловске.
Одного.
А?
Одного.
Одного, говорят. Кого?
Владельца виноградника.
Владельца. Как? А?
Надо было убить и наследника, вроде, я не знаю.
Помните, когда пророк приходит, как его звали, Нафан, он говорит, ты убил и еще вступаешь в наследство. Он как бы вступает в наследство. И тут рождается мысль, а неужели у Навуфии не было никого, кто тоже после него мог бы вступить в наследство?
Все правильно, убит весь род.
Как вы это можете доказать?
Потому что первые наследники это и были его родственники. И он мог войти в наследство только тогда, когда у Навуфии никого уже не осталось его рода.
Открываем 4 царств, 9 главу. И поэтому хорошо, если любые наши знания будут подкреплены библейскими текстами. 4 царство, 9 глава. Здесь мы видим, как Иуй по воле Божией идет судить Ахава и дом Иезавели. И он говорит после того, как убил следующего царя после Ахава, следующее, 26 текст. Истина, кровь Навуфея и кровь сыновей его видел я вчера, говорит Господь, и отмщу тебе на этом поле. Итак, мы теперь точно из Библии знаем, что по Иезавелевому наущению был убит не только Навуфей, но и все его сыновья. То есть фактически она из-за одного своего желания доставить мужу своему удовольствие получить кусочек поля с виноградом, с виноградником, она убила весь род, и фамилия, скажем так, Навуфея из Поднебесной росчерком пера была вычеркнута. Еще мы знаем, что действие Иезавели не закончилось со смертью самой Иезавели. Мы видели, что ее дела аукаются даже в книге Откровения, когда апостол пишет, движимый Христом одной из церквей, он говорит, вот у тебя Иезавель там живет, такая-то и такая-то. Но мы знаем, что Иезавель живет и в наше время. Дьявол старается принцип обольщения Иезавели постоянно внедрить в церковь и обольстить все племена. Смотрите, через Иезавель, ее обманы, любодейство и волхвование, он обольстил один народ. Потом Бог судит позже уже Ниневию и говорит, что ты, Ниневия, обольстила своими чародеяниями и волхвованиями себя и многие племена. А потом мы переходим в Откровение и видим блудницу, которую ангел показывает Иоанну и говорит, вот блудница, с ней блудодействовали цари земные, и ее любодейством, чародеяниями прельщены все уже племена земные. То есть принцип действия дьявола, он все время прогрессирует от эпохи к эпохе. И мы знаем, как Бог наказал Иезавель, уничтожил ее, давал время для покаяния. Бог наказал Ниневию, разорив ее. Также Бог покарает и сегодняшнюю Иезавель, которую представляет сегодняшние оступившие церкви от истин Божьих. Будем это помнить. Сегодняшняя же тема нашего размышления касается последних событий перед приходом Иисуса Христа. Мы определенно можем сказать, что чем ближе мы будем подходить к наступлению Царствия Господнего, тем больше и больше со страниц Библии на нас с вами будет сиять свет от понимания тех событий, которые будут предшествовать приходу нашего Господа и Спасителя. Недели где-то две назад я открыл книгу Откровения и читал повествование о семи трубах. И вас приглашаю тоже это открыть. Смотрите, книгу Откровения. Давайте мы вместе ее откроем и уже закрывать сегодня не будем. Хотя бы эту нашу вторую часть. Книга Откровения, это вроде бы 6 или 7 глава. восьмая глава. Есть две богословские теории. Первая из них касается исполнения того, что написано в 8 и 9 главе книги Откровения, в которых повествуется история о семи трубах. Первая труба, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Некоторые богословы говорят, что, возможно, исполнение труб уже исполнилось в далеком прошлом. Есть другая теория, которая говорит, что исполнение труб – это времени настоящего или чуть-чуть будущего времени. И мы с вами сегодня постараемся прийти к выводу, что время наступления труб скоро начнется исполняться на нашей земле. Мы можем с вами читать восьмую главу шестого текста и седьмой. Если есть Библия, кто-то может громко читать, читайте.
И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вотрубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.
Спасибо. Потом трубит второй ангел. Если перечислять семь труб, то идет так. Первый ангел трубит, и происходит огонь и пожары на планете Земля. Когда второй ангел трубит, происходят катастрофы на море, и третья часть судов гибнет и живущие в море. Третья труба, гибнут более мелкие источники вод. Четвертая труба, перестает на треть светить солнце и звезды. Пятая труба, там люди будут иметь вред от дыма из кладезя бездны. В шестой трубе это уже будут язвы от саранчи, от четырех ангелов при реке Евфрате. И седьмая труба повествует уже наступление Царства Христа Иисуса, то есть перед седьмой, после седьмой трубы. И когда я читал седьмой текст, читаю я: первый ангел вострубил, и сделалось град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. И тут я начинаю думать, что где-то я это все уже видел. Думаю, вроде бы лето в этом году какое-то особенно жаркое. Передают все время в новостях, где-то что-то обязательно горит. Тушат и не могут потушить. И думаю, очень похоже это описание первой трубы на этот текст. Пали на землю, третья часть деревьев сгорела, вся трава зеленая сгорела. И я пошел искать в средствах массовой информации сообщения, которые бы могли говорить о жаре или о пожарах в нашем 2007 году. И вот следующее, что интересное, я нашел. Сейчас я вам прочитаю, вы чуть-чуть наберетесь терпения, но чтобы отчетливо это отложилось в сознании, мы немного времени, минут 5-10 займем на следующие факты. Еще, перед тем, как мы начнем читать, я хочу вам прочитать одну цитату замечательную Елену Уайт о ее отношении к семи трубам. Она пишет, что произойдет перед семью язвами. Она говорит: «Одна за другой зазвучат трубы, одна за другой на жителей земли и зальются язвы». То есть мы видим, что она говорит, перед концом времени будут трубы, и потом произойдут семь язв. То есть мы живем во время, через которое в краткий промежуток могут начаться семь труб, и потом семь язв, и пришествие Иисуса Христа. Следующие вот моменты, которые нам сегодня необходимо с вами знать. Что я вам могу сказать о пожарах? Это за неполный 2007 год. Вы помните, были пожары недавно в Греции?
Да.
Передавали или по радио, или где-то. Вот факты. И у нас были пожары. Ущерб от пожара в Греции оценили в 5 миллиардов евро. Пожары уничтожили 4,5 миллиона оливковых деревьев. В огне сгорело 60 тысяч овец и коз. и погибло 64 человека. Накануне в Греции возникло 170 лесных пожаров. В Крыму пятый день тушат лесной пожар. Ну, понятно, что уже пятый день этот прошел, это, может быть, было месяц назад, но заголовки такие. В работах по тушению пожара принимают участие около 1000 человек и 80 единиц наземной техники. Погибло двое. В Хорватии бушуют пожары. Лесные пожары на хорватском острове Карнат, во время которых вчера погибло 6 пожарных, продолжают бушевать. Этим летом на территории Хорватии было зарегистрировано рекордное число лесных пожаров. В Европе продолжаются пожары. В этом году лесные пожары охватили целый ряд стран Европы – Македонию, Хорватию, Сербию, Черногорию, Албанию, Болгарию, Италию. За последнее время больше всего от огненной стихии пострадала Греция. Пожары на Херсонщине уже охватили почти 4000 гектаров леса. Для тушения пожаров в Херсонской области увидели по телевизору дополнительные силы, направленные с Запорожского, Днепропетровского и Одесских гарнизонов. В Алжире из-за лесных пожаров гибнут люди. 8 человек, в том числе 2 детей, стали жертвами лесных пожаров, бушующих на севере Алжира. Как сообщает Управление гражданской обороны, лесные пожары, полыхающие на севере Алжира, в этом году стали самыми сильными за последние 25 лет. С июня в лесах Алжира уже зафиксировано свыше 1200 очагов возгорания. Папа Римский также беспокоится лесными пожарами. Лесные пожары вынудили руководство нашей Донецкой области заняться безопасностью урожая. Там горят многие сосны и леса, чтобы огонь не перекинулся на пшеничные поля, они принимают меры. В США также бушуют пожары. Крупные лесные пожары бушуют в американском штате Калифорния. Эвакуировано много сотен местных жителей. От огня страдают также другие штаты Соединенных Штатов – Калифорния, Айдахо, Мичиган, Орегон, Вашингтон и Вайоминг. На территории Дальневосточного региона действует 29 природных пожаров, общей площадью 3277 гектаров. В Республике Тыва 7 очагов возгорания, в Читинской области 11, в Республике Бурятии 1, в Амурской области 2. И площадь все время измеряется сотнями и тысячами гектаров. В Краснодарском крае России, в районе Геленджика, лесные пожарные четвертые сутки тушат лесной пожар. Россия поможет Сербии тушить лесные пожары. В Сербии горят леса, поля, на востоке страны охвачены огнем некоторые горные отроги. Центральную Россию охватили лесные и торфяные пожары. 40 очагов возгорания. 11 торфяных, лесоторфяных пожаров. В Иркутской области растет площадь горящей тайги. С начала пожароопасного периода на территории Иркутской области, по данным базы авиационной охраны лесов, зарегистрировано 955 пожаров. Из-за гроз на территории Красноярского края действует 26 лесных пожаров. Крупнейший в Европе пожар бушует в Рязани, в Рязанской области. Это что неполные данные о пожарах. Теперь немного о жаре, которая может вызывать подобные пожары. Перед тем, как наступило лето 2007 года, что сообщали вот ученые в гидрометцентрах? Заголовок одной новости. Нас ждет самое жаркое лето. 2007 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. С таким прогнозом, как сообщает BBC News, в четверг выступила метеослужба Великобритании. Лето будет, следующий заголовок, самым жарким за 100 лет. В целом, по оценке британского и немецкого гидрометеорологических центров, нынешнее лето обещает быть самым жарким за столетний период метеонаблюдений. Украину накроет, так и пишут заголовок, адская жара. Идут перечисления градусов 39, 43 и так далее. Более 60 человек умерло от жары в Японии. 62 человека погибли в этом месяце в Японии от тепловых ударов. Это июль месяц. В Венгрии из-за жары умерло сколько? 500 человек. В соседней же Румынии из-за жары умерло 30 человек. И несколько самолетов, которые тушат пожары, пожарных самолетов, они разбились. В Румынии установилась 60-градусная жара. В Словакии рекордная жара. В четверг в городе Железовце на юге страны столбик термометра поднялся в тени до отметки 39,9. Между тем в Болгарии в понедельник была зафиксирована температура 45 градусов. Это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений этой страны. В США люди также гибнут от жары. На юге и западе Соединенных Штатов от жары погиб 41 человек. В некоторых американских штатах столбик термометра уже больше недели не опускается ниже 38 человек. Еще один заголовок в США. 38 градусов, да, жары. В США стоит небывалая жара. И там перечисляется, сколько людей скончалось, 49 в тени. Рекордная жара в курортном регионе России. И последние две новости касаются Антарктиды. Как вы думаете, сколько этим летом была температура в Антарктиде? Плюс 5. И держалась такая температура целую неделю. Уже неделю на ледовом материке держится плюсовая температура. Начавшийся процесс активного таяния затронул даже центральные области Антарктиды. И другой интересный заголовок, это не религиозные люди пишут, а обычные журналисты. Конец света уже начался в Антарктиде. Невиданное в истории таяние снегов в Антарктиде уже вызвало панику в кругах ученых. Шутка ли? Всего за один год площадь таяния превысила размер штата Калифорния. Это может быть как пол Украины. Температура на континенте достигает уже 5 градусов выше нуля. Аномальные явления в Антарктиде неизбежно повлекут к природным катаклизмам и катастрофам на всей планете. И, по всей видимости, уже наше поколение становится свидетелем уничтожения планеты в результате деятельности человека. Что вы скажете?
Хоть это правильно пишется. В результате деятельности человека наказывается.
Да, в результате деятельности человека. Но все-таки, когда я читаю седьмой текст, первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Очень сильно этот текст напоминает первую трубу, которая должна зазвучать перед приходом Иисуса Христа. Что важно, может быть, даже если не 2007 год вдруг начало первой трубы, а когда зазвучит истинно, возможно, первая труба, в которую будет трубить ангел, то события на земле будут вам несколько раз, возможно, сильнее, чем те, которых я только что прочитал. Потому что сейчас вот немного пишут в новостях, человек виноват в том, что происходит. Там ищут поджигателя, там ищут того, кто что-то подлил и поджег. Но когда ангел на небе трубит, и с неба падает кара Божия на землю, никто не скажет, люди виноваты. Все будут точно знать, это суды Божьи. То есть будет видно, что никакая рука человеческая к грядущим событиям не приложила свое действие. Это будет дело Божье. Есть следующие аналогии в Библии, которые могут нам помочь понять, что когда начнут сбываться трубы или наступит первая труба, чтобы мы знали, что это начало конца мировой истории и что ровно через 7 труб наступит пришествие Иисуса Христа. Мы с вами попробуем посмотреть на эти события со следующей точки зрения. Когда я читал первые 7 труб, у меня в голове возникло как бы вот рисунок о том, как это вот будет происходить. Я с вами немного им поделюсь. А уже будущие события, знаете, покажут, правильно оно я нарисовал или неправильно. Это пока теория. Сейчас, где он большой тут лежит?
Можно?
Да, чуть позже. Я попробовал события будущих 7 труб изобразить, может быть, следующим образом, если вот видно. Может быть, пока вот, может, Женя поддержит.
а я пальцем потыкаю и постараюсь что-нибудь объяснить.
Так? Да. Видно, хорошо всем.
Вот так, я вам оставлю, вы потом можете рассмотреть примерно детально. Идут семь труб одна за одной. Так я дальше прочитаю по тексту, я здесь выдержки сделаю духа пророчества и других наших богословов, которые пишут о том, что семь труб будут в будущем, они не были в прошлом. Есть одна замечательная цитата, вот здесь прочитаю Эллен Уайт сразу, а потом перейдем к другому. Она пишет о будущем времени. Все формы зла начнут проявлять большую активность. Злые ангелы объединятся со злыми людьми, а поскольку, пребывая на протяжении веков в состоянии постоянной борьбы, они окрепли и овладели самыми изощренными способами сеять обман и раздор. Они не сдадутся без отчаянного сопротивления в последнем окончательном противостоянии. Все люди будут находиться либо по одну, либо по другую сторону. Битва Армагеддон начнется, и этот день никого не должен застать спящим. Нам следует бодрствовать и держать наготове наши светильники, как это делали мудрые девы. Необходимо облечься силой Святого Духа, и вождь воинства Господнего станет во главе небесных ангелов, чтобы руководить битвой. Нас ожидают серьезные события. Одна за другой зазвучат трубы, одна за другой на жителей земли изольются язвы. Грядут события огромной важности. И интересно, еще один наш автор пишет в своей книге так. Вы знаете, есть автор такой Джош Ван Деман. И книжка его «Удивительное пророчество Библии». Он пишет там так. Армагеддон совершится, когда земная история подойдет к концу. Когда зазвучат семь труб и начнутся семь судов Божьих. И вот такая схема может немного наглядно изобразить семь струб Божьих, которые будут в будущем нас ждать. Если не в этом, так в следующем или в следующем году, это может быть 100% нас скоро ждет. Итак, в первой трубе что мы видим? Будет огонь, жара и кровь. Как я понимаю выражение «град с кровью». Это, возможно, многие человеческие жертвы или животные, как мы читали в новостях. Там 500 умерло, там 60 сгорело или еще что-то в этом роде. Что может означать, к примеру, третья часть деревьев или травы сгорела? Возможно. Это настоящее буквальное Божье определение. Третья часть. А может быть и некоторое символическое. То есть в этом выражении треть есть какой-то намек еще на милость Божию. То есть не все сгорело. Третья часть деревьев. То есть сгорело меньше, чем осталось. А если бы, к примеру, это было буквальное значение, и треть деревьев на планете загорелась со всей травой, то дыма бы столько могло выделиться, что он бы покрыл всю планету, лучи солнца перестали бы пробиваться, и здесь наступила, скажем так, ядерная зима. Поэтому, может быть, есть выражение, что треть – это намек на то, что меньше сгорит, чем осталось. Но все равно очень много. Треть. Это очень много, это даже не четверть. Следующая труба. Когда ангел трубит, происходят на морях больших какие-то очень серьезные катастрофы, что живущие там животные, акулы, киты, они гибнут. Так и написано, треть живущих в море погибла и треть судов. И много судов утонет. Третья труба, когда трубит ангел, с неба происходит какое-то знамение, которое делает следующее то, что реки превращаются в то, что их нельзя пить. Мы зачитаем из Священного Писания следующий текст, чтобы нам не быть голословными. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод, имя этой звезды полынь. Третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, третья часть луны, третья часть звезд, так что затмилась третья часть их. И третья часть дня не светла была так, как и ночь. И видел я, и слышал одного из ангелов, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе живущим на земле, от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». И пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Он отворил кладезь бездны, и вышел дым от кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма кладезя. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить. И в те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. И шестая труба с 13 текста. Шестой ангел вострубил. И услышал я один голос от четырех рогов, стоящего перед Богом, говоривший шестому ангелу, имевшего трубу: «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате». И освобождены были четыре ангела. И идет чистоконное войско, которые вредят людям, язвы, сила коней заключалась во рту, умерла третья часть людей. И смотрите, что интересно, 20 текст и 21 нас интересуют. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И 21 текст опять повторение. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Смотрите теперь, как могут происходить будущие события. В будущем вострубит первая труба. И все на земле должны будут понять. Бог пришел, начинает постепенно судить землю. Горят деревья, трава, и невыносимо жарко, что и кондиционеры могут уже не помочь. Потом в следующем году ангел посылает следующую язву на море, что море становится невыносимым для жизни, от него невозможно питаться, живущие умирают, корабли тонут. Потом приходят бедствия уже на более мелкие источники вод, реки, источники вод. К примеру, речушка в Михайловке, а из нее нельзя попить воды. Речка Большая Днепр, из нее тоже нельзя попить воды. Попил, умер. Важная четвертая труба. Она является как бы переломной трубой среди этих всех семи язв. Представьте, вроде бы жарко, огонь, потом море, потом источники вод, а потом вы вдруг просыпаетесь в 8 утра, идти на работу, а до сих пор темно. 12 часов дня, до сих пор темно. И только где-то к 2 дням начало светать. Или наоборот, вы проснулись, как обычно, утро, но вдруг в 2 часа дня наступил вечер и быстрая ночь. Почему мы так утверждаем? Мы читаем это из Библии. И третья часть солнца, четвертая труба, и третья часть луны, и третья часть звезд была поражена. Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так как и ночь. Скажите, кто в это время уже не станет на колени? Ну что скажет? Та чепуха! Тьма в 2 часа дня, ночи звезды. Все станут на колени, начнут креститься, биться головой в пол и говорить: «Господи». И скажите, что могут делать в это время религиозные лидеры всех церквей?
Искать причину.
И что могут происходить? Я думаю, опустевшие храмы заполнятся людьми, будьте уверены. Колокола начнут звучать, уже на не вмещаются люди в храмы, и на улице ждут все со свечками, с иконами, да, и будут искать: «Господи, что случилось, чем мы Тебя прогневали?» Церковь Божья должна людям в это время напомнить истину Божью, почему это случается, и что это время труб, в которое необходимо каждому поразмыслить о своей жизни, о своей душе и поклониться Богу. Как интересно, что может произойти. Весь мир ждет пришествия Иисуса Христа. Мусульмане ждут своего Махди, буддисты тоже ждут прихода Будды, и христиане ждут прихода Иисуса Христа. Мы знаем из благословенного Божьего источника, что будет ложное пришествие Христа. Дьявол придет. И теперь представьте, что, к примеру, в середине года четвертой трубы, когда тьма, приходит дьявол и говорит: это я все сделал. И первую трубу, и вторую, и третью, и сейчас тьму на вас поспал. Почему? Вы меня не светите как надо. Вы не светите мой день, к примеру, воскресенье. И поэтому я на вас все это наслал, он творит знамения, чудеса, и начинается время, когда исполняться начинается 13 глава книги Откровения. Мы можем прочитать следующее. Книги Откровения, 13 глава. Буквально листик мы перелистываем. «Встал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами, 10 рогами. На рогах его было 10 диадим. На ногах и в головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть льва, и дал ему дракон силу свою, престол свою, великую власть. И увидел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Кто такой дракон? Дьявол. Кто такой зверь? Это тот, который выходит из моря, у которого смертельная рана исцелена. Вопрос к вам: у кого исцелена смертельная рана?
Католическая церковь.
Папство. Католическая церковь. И описание 13 главы, начиная уже со второго текста и дальше, это ведется описание после того, как смертельная рана у папства исцелена. И многие адвентистские богословы указывают это на 29-й год 1900, в который смертельная рана папства исцелела, и было учреждено государство Ватикан, и папство начало возрождаться из пепла, в которое оно было погружено французской революцией. И смотрите важный текст. «И поклонились дракону». Дракону можно поклониться, особенно в последнее время, перед зверем, только в его действительное явление пришествия, когда он будет имитировать приход Иисуса Христа. «И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю этому, и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо, богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». 42 месяца – это недолго. Пересчет на годы – это 3,5 года всего. Это недолго. Смотрите, мы эти время не можем понимать как пророческие дни. Знаете, день за год. Если мы переведем эти 42 месяца в день за год, получается 1260 где-то лет. Но не может быть, чтобы после 1929 года история этой земли еще 1500 лет длилась. Потому что мы знаем, что мы уже живем во время скорого пришествия Иисуса Христа. Поэтому это 3,5 года от того, как приходит антихрист, дьявол, возрождается еще более сатанинским образом папство, начинают они действовать. Но действуют они 3,5 года. И что может получиться? Что дьявол приходит в половине трубы, в первую половину трубы религиозный мир зреет. Что же делать и почему это случилось? Ответ, скажем так, на многие молитвы и колокола в половине трубы приходит дьявол и говорит: это за то-то и за то-то, теперь будет и должно быть так-то и так-то. Весь религиозный мир вторит ему, говорит: аминь, ты наш Бог, будем делать все, что скажет. И уже с середины четвертой трубы начинается время 3,5 года. Это как бы именно 3,5 оставшиеся трубы. Начинается время, когда дьявол с помощью своего зверя и двурогого зверя, который описывается дальше в книге Откровения 13 главе, начинает действовать так, чтобы все поклонились зверю. Все образы его приняли, начертание на руку и на чело. А кто не поклоняется, тому смерть. Так пишет книга Откровения. Смотрите, что еще интересно. Во время первых трех труб есть все время выражение «третья часть». Третья часть. Но когда мы читаем остальные семь труб, там это выражение уже сокращается и, может быть, уже употребляется только один раз. Фактически, четвертая труба, она является переломной. Потому что ангел, когда мы читаем до этого, когда происходит четвертая труба, он восклицает и говорит следующее. Страшные слова. После четвертой трубы. Горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов, которые будут трубить. И когда мы читаем девятую главу, и трубит пятый ангел, то язва, которая происходит, ей сказано следующее. Чтобы не делала никакой вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей. Получается, что уже начиная с пятой трубы происходит разделение людей. Те, которые имеют печать Божью, те, которые ее не имеют, и те, которые имеют начертание зверя, и те, которые отказались его получить себе. Согласны? Потому что пятая труба говорит, не делайте вреда земле, а только тем, которые не имеют печати Божьей. Поэтому это похоже на эту теорию, о которой мы с вами говорим. Пятая труба, мы видим, идет казни, дым исходящий от бездны, люди ищут смерть. Шестая труба, там всадник, у которых огонь, идет смерть, люди ищут. В седьмой трубе уже ангел трубит, происходят семь язв в одну трубу. Во время седьмой трубы происходит семь язв. И потом происходит пришествие Иисуса Христа. Важно следующее. Благодать Божья простирается вплоть до седьмой трубы. Но беда в том, что уже с начала пятой трубы люди уже не хотят просто каяться. Благодать есть, но они не ищут Бога. Смотрите, что происходит в пятой трубе. В период первых четырех труб не написано, что люди искать будут Бога или не искать. Написано, Бог обращается к жителям земли. А их ни реакции не написано. Но в пятой трубе и в шестой уже написана реакция людей, что они будут делать. К примеру, когда идет пятая труба, после тьмы четвертой написано так. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Что они ищут во время пятой трубы? Бога? Смерти ищут. Смотрите, смерть они не находят. А знаете, что Бог им посылает во время шестой трубы? То, что они искали в пятой. В пятой ищут смерти, а в шестой Бог им посылает смерть. Мы читаем, что происходит во время шестой трубы.
В 18 тексте написано,
умерло 3 тысячи. От этих трех язв, огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. А 20 текст важен. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, что сделали? Читайте. Не раскаялись в делах рук своих. И в 21 тексте опять повторение. И не раскаялись в делах рук своих, чтобы не поклоняться идолам железным, каменным и другим. То есть вроде бы и время благодати есть, а люди во время пятой трубы уже ищут смерти. Ищите смерти. В шестой трубе возьмите смерть. А кто не получил смерти, он все равно даже не раскаялся в делах рук своих. Почему можно утверждать, что семь язв будут в последнюю седьмую трубу? Есть следующий библейский текст. Смотрите, мы можем с вами его рассмотреть. Откройте, пожалуйста, Откровение, 11 глава, 19 текст. Прочитайте. Да, 11, 19.
Отверзся храм Божий на небе, и явился как червь завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град.
Скажите, вот посмотрите еще на этот текст и чуть выше. Во время какой трубы из семи происходит время, когда отверзается храм?
Во время седьмой.
Смотрите, во время седьмой трубы храм отверзся. Идем дальше. Открывайте теперь 15 главу, которая описывается дальше. Пятый текст. Ну, вначале, к примеру, 15 глава, первый текст зачитайте.
И видел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющие семь последних яств, которыми оканчивалась ярость Божия.
И пятый теперь.
И после всего я взглянул, и вот отверстый храм в скинии свидетельство на небе.
И
вышли из храма семь ангелов, имеющие семь яств, облеченные в чистую и светлую льняную одежду, и опоясанные по персям золотыми поясами.
Спасибо. Что вы видите в этих двух текстах? В 11 главе и в 15?
Храм отверзает.
Храм отверзает. И смотрите, получается, Иоанн, когда видит видение об отвершейся храме, он видит одно и то же открытие храма на небе. Он это видит во время седьмой трубы, когда семь ангелов с язвами приготовились их вылить на землю. Получается, семь язв происходит во время седьмой трубы, когда ангел вострубил, и семь ангелов вышли вылить семь язв на землю. Еще, смотрите, многие адвентисты и богословы адвентисты понимают, что семь язв происходит в течение одного года. И то, как мы видим, что храм отверся именно в период седьмой трубы и в период семи язв, мы можем понимать, что седьмая труба длится тоже один год. И равно предыдущие трубы тоже длиться могут один год. Когда мы читаем повествование о трубе, кажется, шестой, там есть такие слова, что они были приготовлены в 15 тексте. Если между ними были четыре ангела, приготовлены на час, день и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. То есть мы видим, что у Бога для каждой трубы есть свой час, день, месяц и год. Не написано годы. То есть мы можем полагать, что каждая труба длится год. А потом что происходит? Смотрите, Бог судит жарой, огнем, морем, реками, солнцем, луной, другое. А в период седьмой трубы как бы повторяются семь труб заново, но только уже быстро, одна за другим, вообще без милости и без третьей, и без чего бы то ни было. Это нам с вами напоминает один очень интересный момент, который мы сейчас с вами рассмотрим. Сейчас. Следующий текст нас вот интересует, я зачитаю кое-что, что уже написал. В связи со скорым исполнением семи труб можно размышлять о времени входа евреев в Канаан. За некоторое время до входа в обетованную землю Иисус Навин объявил, что это случится через три дня. По прошествии трех дней он дает дополнительное указание, что когда они увидят ковчег, то пусть и сами двинутся. Это может быть аналогией с концом нашего странствования по земле и временем вхождения в небесный Ханаан. Бог, когда наступит время семи труб от начала первой, как бы говорит, что через семь труб или лет, предполагаемо, вы войдете в Ханаан. Еще что и неинтересно, самое время входа на небе во время седьмой трубы является отвершийся храм и ковчег завета, как это было и во время Иисуса Навина. Смотрите, мы читаем. Иисуса Навина, 1 глава, 10 текст. Иисус дал повеление надзирателям народа и сказал, «Пройдите по стану и дайте повеление народу, и скажите, заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя три дня вы пойдете за Иордан сеять, дабы прийти и взять землю, которую Господь ваш дает вам». Что происходит через три дня, интересно? Через три дня пошли надзиратели по стану и дали народу повеление, говоря, «Когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места вашего и идите за ними». И явился ковчег завета в храме его. Мы читаем. Смотрите, что интересно происходит. Перед входом в Ханаан объявляет Иисус Навин, что через три дня войдете. Когда у нас проходит три дня, он говорит, когда увидите ковчег, вставайте, пошли домой. Здесь мы тоже видим аналогию с семью трубами. Когда начинается семь труб, этим Бог говорит, по окончании семи труб пойдете в Ханаан. Когда же происходит, смотрите, седьмая труба, является ковчег завета.
И это мы должны понимать, что уже мы идем домой. Как и они. Через 3 дня пойдете, увидели ковчег, вошли. 7 труб начинаются, через 7 труб пойдем, в конце 7-й трубы опять ковчег на небе отверзается, храм, мы видим ковчег, мы понимаем, что уже время прошло нашего странствования по земле, мы в это время 7-й трубы входим в небесный ханаан. Есть еще одна параллель в Священном Писании, о которой мы можем сказать, что 7 труб – это предвестники входа в наш небесный ханаан. Сейчас я найду один текст, который записал для нас, чтобы нам поразмышлять. Сейчас. Один момент. Помните, как они обходят Иерихон, когда уже вошли в ханаан. Это тоже нам очень важно. Нужно текст читать, я хочу именно тексты прочитать. Куда-то дел. Ну, смотрите, мы можем с вами открыть книгу Иисуса Навина. Где найдите вошествие, когда они вошли в ханаан и происходит их взятие Иерихона. Мы видим аналогию. Да, мы видим трубы. Ну, вот найдите сейчас вот это сами. Там недалеко от начала. Может быть, это 5-я.
Вот, 6-я. 6 дней войны с ковчегом и трубами. И трубами обходили Иерихон.
А, ну, 4.
На 7-й день. Тогда сказал Господь Иисусу: «Вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей 7. Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день, и это дело 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, тогда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет, и город в город, устремившись каждый со своей стороны».
Да, спасибо. Смотрите, это та же самая параллель 7 труб из книги Откровения. Можем мы так думать. И оно подходит. Смотрите, Бог дает им повеление. 6 раз обойдите вокруг города. Раз обошли, затрубили. Идут, трубят раз. Прошел день. Следующий раз, и так 6 раз. В 7-й же день им нужно было следующее. 7 раз обойти, 7 раз затрубить, дунуть в юбилейный рог, все закричали, и Иерихон рухнул. Здесь мы видим в период 7 труб то же самое. Один вот, 1-я труба, ангел трубит, земля находится в страхе. 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, и все по разу трубит ангел. В 7-ю трубу происходит 7 язв подряд, как и 7 раз они обошли. Потом мы видим, трубит голос с неба Иисуса Христа, юбилейный рог, мертвые воскресают, и наступает конец земной истории. Ловите аналогию? 7 раз обходят, последний раз 7 раз подряд. Трубит юбилейный рог, конец. Здесь также 7 труб, 6 труб подряд, 7-ю трубу. Как бы эти трубы 7 раз подряд в виде 7 язв исполняются заново, трубит юбилейный рог с неба Христа, и наступает конец земной истории. Павел пишет в 1 Коринфянам: «Говорю вам тайны, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». И Фессалоникийцам 4:16: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». еще что интересно. Остальные трубы после четвертой, пятая, шестая, вот и седьмая, и они идут наказание, четкое определение, к не имеющим печати Божьей. И что интересно, уже в период пятой, шестой, седьмой трубы зверю поклоняются тоже не записанные в книге жизни. Параллель. Печати идут к не имеющим печати и поклоняются зверю тоже не записанные в книге жизни. То есть четвертая труба, она для принятия личных решений, она самая важная, главная и переломная. Это как бы кормил земной истории. Дальше уже идет битва, более серьезная и более тяжкие суды Божьи на тех, кто не поклонился Богу, а поклонились дьяволу, который пришел. Пока спасибо. Можно. Да. Еще есть некоторые моменты, которые мы с вами рассмотрим. Смотрите, следующий момент нам нужен. Помните, есть запечатление 144 тысяч. Есть сначала, когда я читал главу о трубах, я прочитал следующий текст, и мне показалось вот что. Я читаю первую трубу. Первый ангел вострубил, сделалось град и огонь, смешанный с кровью, пали на землю, третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Потом я перелистнул страницу, читал следующий текст. После этого видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом четырем ангелам, которым дано вредить земле, морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Мне пришла в голову мысль, что, возможно, эти четыре ангела – это первые четыре трубы. Потому что они похожи. Те вредят земле, морю, деревьям и тому-то, и эти вредят. И я думал, раз наступает, к примеру, первая труба, то запечатление 144 тысяч должно произойти до первой трубы. Потому что потом начинается вред. Но если более глубоко копать, то мы можем прийти к выводу, что не совсем. Запечатление 144 тысяч заканчивается перед, скажем так, седьмой трубой, перед семью язвами. Почему? Пишет Дух Пророчества следующие слова. Здесь. Это сборники Маранафа, утренние стражи. Знаете, такие были голубые, с небом, утренние стражи Маранафа. Пишет: за 7 сентября там есть выдержка такая. «Я видела, что четыре ангела удерживали четыре ветра, пока Иисус не закончит служение во святилище. И тогда изделись семь последних язв. Поэтому четыре ангела, которые удерживают четыре ветра, и первые четыре трубы, это не одно и то же, а четыре ангела, когда отпускают четыре свои ветра, это время уже седьмой трубы и время начала семи язв». Вот, поэтому запечатление 144 тысяч оканчивается перед началом семи язв во время седьмой трубы. Еще почему? Потому что о 144 тысяч написано, что они победили зверя и образ его. Поэтому запечатление особенно остро 144 тысяч идет во время уже четвертой, пятой трубы, когда приходится вступать в борьбу со зверем и образом его при наступлении каждого воскресного дня и так далее. И явление антихриста, скажем так, народу. Вопрос, скажите, кто будет записан 144 тысячи? Вопрос. Это какое-то супер предизбрание, или человек может чуть-чуть сам на это повлиять? Куда его фамилия будет записана? Как вы думаете?
Сам может повлиять. Сам человек
люди, которые говорят, живыми следят Христа, и это те люди, которые еще, по-моему, пробуют.
Но я думаю, живых больше встретит Христа, чем 144 тысячи.
И еще вот есть такое мнение, что это те люди, которые умрут.
Сейчас. К примеру, что мы не можем сделать? Мы не можем, к примеру, сейчас выйти во двор, поднять руку к небу и просить: ангел, запиши меня, запиши меня. Мы это делать не можем. Это не в нашей власти и возможности. Что интересно написано? Есть глава в великой борьбе, Елена Уайт, «Избавление народа Божьего». В ней очень хорошо и много написано о 144 тысячах. Если говорить коротко, то это те люди, о которых она говорит, которые жили в период зверствования зверя, которые победили зверя и его образ, и живыми встречают Иисуса Христа. Это если коротко. Итак, смотрите, именно ваши действия в будущем, решите ли вы вступить в борьбу со зверем и с его образом, решите ли вы быть победителем и победите зверя, этим вы определите себя, войдете ли вы в число 144 тысяч или нет. И еще важная черта 144 тысяч, о них написано: в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим. Поэтому, принимая решение быть непорочным пред престолом Божьим и стать таким уже сегодня, а впоследствии вступить в борьбу со зверем, его образом и победить, то этим вы определяете свою судьбу. Входите вы в число 144 тысяч или нет, или просто вы... Ну, не обязательно погибнуть. Бог для каждого приготовил свою собственную судьбу. Кого-то Бог, может быть, болезнью ложит в могилу. Кто-то переждет где-то в укрытых местах. А 144 тысячи, возможно, примут решение, может быть, не бежать далеко, а быть особыми какими-то свидетелями в это напряженное время для жителей земли, которые будут говорить: кто поклоняется зверю, образу его, будет пить вино ярости Божьей. Поэтому какого-то уже сейчас, к примеру, там фамилия, это 144 тысячи, а этот нет, возможно, сейчас такого на небе нет. Вы сами кузнец своей судьбы. Что такое будущее человека? И как оно строится? У Бога нет на небе записи о нашем будущем. Наше будущее мы с вами строим сегодня. Маленькие выборы, которые мы сегодня делаем в пользу будущего, в пользу Божью, именно они определяют и наше будущее. Поэтому, знаете, есть много фильмов. Люди отправляются в будущее, в прошлое, чтобы поменять настоящее, или отправляются в будущее, чтобы поменять прошлое. А у нас с вами еще интереснее судьба. Мы сегодня меняем, мы можем менять будущее своими сегодняшними выборами. Еще интересный момент. Открывайте 14 главу книги Откровения, и скоро мы закончим. Найдите первую ангельскую весть. Только громче.
И увидел я другого ангела.
Это другого, а первого.
Вот, с самого начала.
И взглянул я, и вот ангел стоит на горе.
Ангел.
И с ним 144 тысячи, которых имя Отца его написано на челах. И услышал я голос неба, как шум от множества вод.
Шестого текста читайте.
Увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку, народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте ему славу, ибо наступил час суда его, поклонитесь решенному небо и землю, и море, и источник вод.
Потом и другой ангел следовал за ним, говоря: пал Вавилон, город великий, потому что яростным вином блуда свое напился народы. Третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание в начало свое, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. Будет мучен в огне и в сере перед святыми и перед агнцем. Смотрите, что интересно. Когда вы читаете весть первого ангела в связи с семью трубами, что вы интересное можете наблюдать? Вот лично ваше размышление.
Поклонитесь Богу и воздайте ему славу.
Ну, в связи с семью трубами, именно каких-то связей я пока не вижу. Есть другие слова в этой трехангельской вести, особенно вести первого ангела, которые связаны с семью трубами. И обратите внимание, на какие слова необходимо обратить в речи первого ангела.
Ибо наступил час суда
его. Верно. Начинается семь труб, это семь судов Божьих, и ангел говорит: наступил час суда его. Дальше что похоже на семь труб? Как это связано с семи трубами?
Ну, это запечатление, то, что выбираешь ты или поклониться зверю, или...
Я понимаю, но вот выражение «поклонитесь сотворившему небо, землю, море, источники вод». Как это связано с трубами или хотя бы с первыми четырьмя трубами?
Ну, Бог это самое, море делает, на море народов.
Правильно вы говорите. Смотрите, из чего состоят первые четыре трубы, очень важные. В первой трубе Бог вредит
земле.
Во второй морю, в третьей источником вод, четвертое
небо.
А о чем говорит первый ангел? Поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод. То есть в конце мировой истории, именно в момент, когда начнутся семь труб, начинается более краткое и еще более могущественное повторение трехангельской вести. Мы понимаем, что с 844 года начинается эра трехангельской вести. Но в заключительный момент она появится еще более шире, мощнее и глубже по смыслу в связи с семью трубами. Первый ангел трубит, и выливаются язвы на землю и пожары. И тогда истинно исполняется первоангельская весть. Что мы видим? Язвы на землю, и ангел говорит: «Поклонитесь сотворившему землю». Потом в следующем году идут язва, идет труба на море. Церковь Божия и Божий человек должен воскликнуть: «Поклонитесь же сотворившему море».
Идут, благодати в это время, как они будут?
Они в седьмой трубе закрываются. Идет третья труба, источники вод беды получают. Ангел восклицает: «Поклонитесь же, наконец, кто сотворил источники вод». Потом идет беда на небе, что не видно солнца, луны и звезд, короткий день. И ангел уже последний раз говорит: «Поклонитесь сотворившему небо». Как мы читаем? «Поклонитесь сотворившему небо, землю, море, источники вод». То есть первые четыре трубы, в каждую год будет своя ангельская весть. Когда идет вред земле, поклонитесь, кто землю сотворил, море, поклонитесь, кто море сотворил, источники вод, поклонитесь, кто источники сотворил. И когда беда на небе, поклонитесь же, кто небо сотворил. Вы всем этим даром пользуетесь. Теперь у вас Бог отнимает. Поклонитесь тому, кто отнимает, и вспомните, кто творит всего. Когда люди этого не делают, когда люди начинают устанавливать свой сатанинский здесь на земле мировой порядок, здесь включается второй ангел, который говорит. И другой ангел следовал за ним, говоря: пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Мы видим, что когда наступает четвертая труба и время конфликта назревает, то люди не обращаются к Богу. Они обращаются к популярным религиям, к пришедшему во славе дьяволу, который выдает себя за Христа, ему поклоняется и принимает начертание на руку свою. И так как они не обращаются к Богу, второй ангел говорит: пал Вавилон, потому что заблуждением они напоили все народы. Церковь Божия говорит: это Божьи суды за то, что вы не верите Богу. А оступившие церкви говорят: это Божьи суды для того, чтобы мы начали, к примеру, святить воскресенье или верить в другие веры. Потом, когда наступает уже пришествие Антихриста и начинается Антихрист возлагает на людей начертание на правую руку и на чело, тогда вступает в силу третий ангел, который говорит. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его, принимает начертание на чело свое на руку, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное. Что не исполняется в последующих трубах, и особенно во время седьми язв, во время седьмой трубы. Если коротко, это, собственно, вся тема. Что скажете? Мне интересно, очень нравится повторение трехангельской вести в связи с семью трубами. Это очень интересно.
Честно говоря, мы услышали, то есть я услышала сегодня что-то новое для себя.
Да. Еще есть несколько мыслей, сейчас я их просмотрю, может быть, что забыл, я постараюсь их
иными словами напомнить. Получается, 7 лет до пришествия Христа.
Нет, не от сегодняшнего дня, а когда начнутся трубы.
Мы еще не знаем, когда они начнутся.
Я так понимаю, они же уже начали.
Нет, не обязательно.
Не обязательно.
Знаешь, почему я думаю, что может быть есть еще вдруг, может быть, не сегодняшний год, а потому что должна быть это более сверхъестественным событием. Чтоб никто эти пожары, жару не приписал делам рук человечества.
Да, потому
что сказали, а говорит, почему? Да потому что озоновый слой потому там в Антарктиде тает. Да. Греции какие-то поджигатели. Крыму там тоже кто-то поджег. Все на руку человеческую сваливают. А когда труба из неба падает, неясно это, физически, символически, то все должны сказать, да, это не человек. Это точно какая-то кара Божья. И тут люди, когда понимают, что это не дело рук человеческих, первая труба, они должны понять, поклониться они все-таки сотворившего землю, а дальше море, источники вод и небу. Или все-таки остаться стать на своем и ожесточить свое сердце, не принять Божий благодать. А когда начнется первая труба? Иисус как сказал? Когда увидите все сие сбывающееся, знаете, близко к дверям.
Мне кажется, легче будет уже, когда увидим источники вод, там, или вернее второй, когда море уже начнет разлагаться, там что-то происходить, когда мы уже можем сопоставить, что было ли действительно такая жара, которую не
видно
было.
Ну, смотрите, труба, это не естественный процесс нашего уграбливания природы. Это сверхъестественное действие труба, Божий с неба.
Так сверхъестественное, и там написано, что третья часть...
одушевленных умерло, и суды погибли.
И суды погибли.
Да. Но это действие Божье, а не действие рук. Мы не можем сказать, мы сегодня можем сказать об умерших дельфинах или китах. Ну, отходы сбрасывают в море,
да,
и это вот они мрут.
А если это будет...
Это что-то сверхъестественное. Ну, то есть, мы, к примеру, смотрите, мы не можем пересчитать всех живущих в море, кальмаров, осьминогов и акул. Поэтому третья часть говорит выражение, что просто много.
Много. Когда вот мы увидим, что много, вот будет передавать, да, что много, моряк умирает.
Мы все равно по событиям видим. Вот смотрите, раньше были пожары там по местам, но не без того. А вот сейчас, да, читаешь и смотришь события по телевизору, просто тысячи гектаров горят. Люди гибнут, животные тысячами гибнут. Понимаете, уже как-то настораживается, думаешь, ну как это, что это такое происходит? Ну и вот, ну, вот я хотела сказать, что вот какой-то этот промежуток, может, вот до этой четвертой трубы, вот как говорится, что все равно Бог дает еще время, ну, для увидеть вот эти знамения, увидеть людям, даже тем, которые не верующие, это мы вот изучаем, мы вот что-то там еще задумаемся. А вот этим людям, которые еще не верующие, которые вот уже не слушают никакие евангельские программы, им это написано по Духу Божьему, и многие увидят и уверуют в последнее время. Потому что даже неверующие люди, они будут видеть эти события. Почему так происходит? И действительно будут задумываться, что это что-то не то, что это не человеческая рука, что это уже происходит и там, и там, и там, и причем тысячами.
Да, сейчас, Володя,
пожалуйста. Как 25 главой-то связать тысячами отделов? У кого есть масло, у кого нет?
Когда начинаются семь труб, это возглас, вот жених идет. Это время, когда начнется исполняться первая труба, поправит свой светильник. Смотрите, когда возглас жених идет, все 10 услышат, правильно? Пять мудрых поправили свой светильник. Поэтому сейчас у нас есть возможность запасаться маслом Духа Святого в голову свое и в сердце, чтобы когда придет, к примеру, первая труба, и мы не поняли, а жених уже идет через 7 труб, к примеру, 7 лет, к примеру, то, может быть, уже поздно будет искать масло. Те побежали к этим, к продающим искать, а когда пришли, время затворилось. И поэтому сейчас у вас есть возможность свои светильники поправить. Все, что есть греховное, какие-то наросты, отростки, говоря так образно, взять и отсечь. Взять полностью, стать святыми Божьими людьми. Что когда зазвучит голос первой трубы, жених идет, вы оказались готовы. Поправили, скорректировали резкость своего духовного объектива и вошли в Царствие Небесное. Но я еще думаю, может быть, что даже когда будет первая труба, время благодати продолжается, и вы еще можете успеть настроить свой Божий светильник в своем сердце и, может быть, спастись. Но если и первая, вторая, третья трубы проспите, то уже спасения можно, возможно, и не ждать. Следующий момент. Бывают люди говорят, ссылаясь на слова Иисуса Христа, что не нужно говорить о времени пришествия Иисуса или вдруг какие-то даты назначать. Мы их не назначаем. Потому что Христос не сказал, к примеру, когда это будет. Так и есть. Иисус говорит в Евангелии от Матфея. Одни же том и часе. Никто не знает. Ни ангелы небесные, только Отец мой. В Матфея другой главе он опять говорит: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа». И у Марка: «Одни же то мы части, никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец». Так и здесь, смотрите, пришествие происходит после седьми труб, после седьмой трубы, в которой происходит по порядку семь яств. Но когда именно, день и час, мы ведь не устанавливаем, это неизвестно. Но определенно знаем, после семи яств. Еще интересный момент. Смотрите, Иисус нигде не произносит слово «год». Он говорит: «Одни и часи, не знаете». Год слово Иисус почему-то не произносит. Поэтому, когда наступает период семи труб, в скором будущем наступит, мы должны понимать, как и те евреи перед входом в небес, в земной Ханан, пока мы уже в небес, как те понимали, через три дня входим, увидим ковчег, пойдем. Так и мы должны понимать, наступают семь труб, мы должны понять, после семи труб входим в небесный Ханан. Прошло шесть труб, храм отверзся, увидели Божий закон, мы понимаем, что в это время мы входим в небесный Ханан. Поэтому с приближением к концу мировой истории, где-то на горизонте мы постепенно начнем видеть маячок, открывающийся Божьей двери, для того, чтобы Божий народ мог наследовать уже жизнь вечную. Сейчас. Еще интересный вопрос. В компьютере я пробовал искать цитаты Елены Уайт о семи трубах. Однако в компьютерной программе, которую выпустила Зоокская академия, есть всего лишь два выдержки о семи трубах. Это в сборнике Марлафа за 4 октября и, тоже в сборнике Марлафа в главе «Начинается битва Армагеддон». И что интересно, обе цитаты о трубах говорят о будущем времени. Мы читали одну цитату, помните? Одна за другой зазвучат будущее время трубы, одна за другой на жителей земли изольются язвы. И вторая цитата. Она говорит об ужасны Божьи суды. Семь ангелов стояли перед Богом, чтобы принять поручение. Им были даны семь труб. Господь вышел наказать жителей земли. Это тоже будущее время. И Джорджа Ван де Манна, мы с вами читали цитату, где он говорит, что Армагеддон начнется тогда, когда зазвучат семь труб, и наступят семь судов Божьих. Поэтому мы с вами определенно можем говорить, что семь труб исполняться будут в скором будущем, может, мы глазом не успеем моргнуть. Почему мы не можем утверждать, что, к примеру, трубы уже были в прошлом? По какому принципу обычно всегда дается Божье пророчество? Для чего нужны пророчества? Ответьте. И когда их Бог дает?
Чтобы быть готовым к чему-то.
К чему-то прошлому или к чему-то наступающему? Бог всегда дает пророчество, чтобы указать будущее или приближающееся будущее. Но никогда не было так, что проходят тысячелетия, и люди только начинают понимать, а полторы тысячи лет назад то было то пророчество. Не так. Книга Откровения, как написано в первой главе? Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И смотрите, книга Откровения открывается рабам Божьим по мере приближения событий, которые описаны в книге Откровения, а не по мере их отдаления в прошлое. Если мы уже в прошлом ковыряемся, чтобы понять, что те пророчества сбылись, то это уже не пророчество, это, скажем так, пророческая археология. Смотрите, что интересно. Перед тем, как евреи вышли из Вавилона, когда были в Египте, в рабстве, и Иеремия исчислил по книгам, что пришло время выхода, 70 лет. И он там молится и плачет, и это записано в пророческих книгах. И это было до времени. Буквально где-то за год, за два до выхода из Египта он вычислил, что приблизилось время. Перед приходом из выхода из Вавилона. Перед приходом Мессии волхвы приходят, поняли, пришло время, и ищут, где родившийся царь иудейский. Следующий момент. Перед выходом Иисуса на миссию Иоанн Креститель проповедует: «Вот скоро идет Агнец, у которого я недостоин развязать обувь на ногах». И перед разрушением Иерусалима Иисус предсказывает, что это в будущем будет. Когда это происходит, христиане видят, уходят из города и не погибают вместе с остальными. Во всех этих случаях мы видим, что пророчество давалось или открывалось, скажем так, за мгновение до своего исполнения, но никак не указывало на прошлое время. Поэтому вопрос труп мы должны рассматривать как вопрос в будущих событиях. Почему? Если, к примеру, рассматривать, что они были уже в прошлом, то мы должны иметь свидетельство первых христиан, второй эры и третьей, что они понимали в то время, что трубы происходили в их время. Потому что Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам. Поэтому, если, к примеру, труба исполнялась в прошлом, мы должны иметь откровение и описание прошлых христиан о том, что им было открыто. Что это, к примеру, первая труба, вторая, третья. Там иго на Римскую империю, на то и на другое. А этих свидетельств, что первые христиане это упоминали, пока не существует. И еще следующее. Пишет вот, что Иеремия интересные слова, которые нас касаются следующим образом. Он пишет о конце времени так. «Утроба моя, утроба, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы. Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света». Иеремия, заглядывая в будущее, видит и слышит что? Звук трубы в будущее. И он говорит, с земли смотрю на небеса, и нет на них света. Некоторые аналогии, смотрите, на какую трубу? На четвертую, когда кончается свет на земле. И следующие есть интересные слова. Тоже Иеремия, он говорит. Горе велик тот день, не было подобно ему, это бедственное время Иакова. То есть Иеремия слышит звук трубы перед буквально бедственным временем Иакова, когда оканчивается благодать Божия. Еще есть важные слова, и мы будем заканчивать точно. Если труба будет издавать неопределенный звук, то станет готовиться к сражению. Поэтому вы, слыша это, на будущее уже сейчас готовьтесь к сражению, которое будет в будущем. Есть уловка дьявола для того, чтобы вы не услышали звук трубы. Когда было порабощение Израиля вавилонянами, решили бежать некоторые евреи в Египет. И говорят так. Нет, мы пойдем в землю египетскую, где войны не увидим, и трубного голоса не услышим, и голодать не будем, и там будет жить. Там будем жить. Если мы посмотрим на самих себя, мы сможем для себя тоже сделать выбор, что приспособление к миру, мирской образ жизни многих верующих сделает их неспособными в настоящем и в будущем услышать звук Божьей трубы. И они это все пропустят и, к сожалению, погибнут для вечности. Поэтому жизнь в Египте духовном, в смысле, скажем так, в миру, и приспособление к нему и образ жизни мирской делает человека неспособным услышать голос Божьей трубы, как в настоящем, так и в будущем. И следующий текст, последний, который мы заканчиваем. «Но в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Пришел жених, и готовые вошли». И откровение написано, «Наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Смотрите, девы пять мудрых, готовые вошли, а в откровении читаем, «Жена приготовила себя». Поэтому сегодня у нас есть время, чтобы когда наступит голос первой трубы, которая говорит, вот жених идет, нам бы, раскрыв глаза, только поправить свои светильники, имея запас масла, и быть готовыми к сражению к зверю, с образом его, к проповеди первых четырех труб и всех остальных, когда будет исполняться, говорит, это труба Божия, поклонитесь творившему землю, море, источники вод и небо. Поэтому у нас с вами выбор сегодня. Это время проспать или запасаться багажом масла Духа Святого, что когда наступит энное время, нам бы оказаться готовыми. Аминь.
Аминь.
Простите, что мучил немножко. Да?
Нет,
мы помолимся. Святой наш Отец Небесный, благодарим Тебя за страницы Библии, на которых Ты открываешь нам прошлое, настоящее и будущее. И просим, что когда Ты нам открываешь будущее, нам бы сделать выводы о том, чтобы готовиться к будущим событиям. благослови нас сегодня размыслить над Твоей жизнью, посмотреть, что есть недостойного Царствия Твоего. И все, что есть греховное, силой Святого Духа Твоего и пролитой крови, отсечь и бросить поодаль от себя, чтобы у нас ничего не нашлось от того, чем обладает князь мира сего, чтобы нам сегодня решить быть святыми и стать такими силой Твоей, чтобы, когда прозвучит голос Твой, вот жених идет, нам бы оказаться готовы и уже готовиться сейчас. Просим, чтобы Ты каждого из нас простил, даровал возможность, время для размышления и полностью принятия Тебя в свое сердце до жизни вечной. Аминь.
Аминь. Если я правильно читаю, поем псалом 282. Потом, ну хорошо, потом. А пока встаем, псалом 282.
Еще раз хорошее время, еще хотелось. Служение жертвоприношения.
Да.